Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашем храме Малый Престольный Праздник. Боковой престол у нас освящен именно в честь Казанского образа Пресвятой Богородицы. И ныне наш праздник удвоен благодаря тому, что он выпал на воскресный день, который сам по себе является значимым праздником для всякого христианина, ибо в этот день воспоминается воскресение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И, соответственно, в этот день нам предлагаются особые чтения, библейские чтения, в частности, из воскресных чтений, которые мы слышали только что здесь зачитанные на середине нашего храма, мы слышали текст Евангелия от Луки, где говорилось о том, как бывает разная участь человеческая. И этот текст представляет собой не что иное, как притчу, сказанную Господом Иисусом Христом для своих учеников. Сказанная эта притча была для вразумления им и всем нам. И несмотря на то, что притча эта хорошо всем нам известна, она не так проста для понимания, как может показаться на первый взгляд. Собственно, два главных действующих лица, противопоставляемых друг другу в этой притче, это некий богатый человек, веселившийся каждый день, торжествующий постоянно, и нищий Лазарь, лежавший у ворот его дома в крайней степени уничижения. Для того, чтобы продемонстрировать всю степень униженности этого человека, Христос говорит, что даже псы лизали его раны. А с точки зрения ветхозаветного сознания собака – это нечистое животное. И находиться в таком как раз состоянии – это значит пребывать в таком положении, хуже которого невозможно ничего и придумать. Крайняя степень полной отверженности от всех людей. И далее говорится, что оба эти человека восприняли каждый свою участь после смерти. Оказывается вдруг, что тот, кто был отвержен людьми, и кто испытывал крайнюю степень унижения, вдруг пребывает на лоне Авраама, а тот, кто праздновал на всякий день светло, вдруг оказывается в месте мучения. Дальше, собственно, описывается замечательный диалог между вот этим мучимым в огне богачом и праотцем всех верующих Авраама. Здесь надо сказать очень важные вещи, которые мы часто упускаем из своего сознания. Во-первых, надо иметь в виду, что притча эта произносилась Господом во время его земной жизни. То есть еще до того момента, как он претерпел страшные муки, смерть на кресте, погребение, воскресение, восшествие на небеса, вознесение, он еще не соединил, благодаря своему крестному подвигу, все человеческое естество, все человечество с Богом. И поэтому, собственно, он использует те образы, которые хорошо были известны ветхозаветному человечеству, исполняющему Моисеев закон. А в соответствии с представлениями того времени, богатство человека должно быть прямо пропорционально его праведности. Если человек живет успешно, он богат, знатен, уважаем, значит, Бог любит его, значит, он дает ему все это в связи с его праведностью. И наоборот, если человек унижен, значит, какой-то грех у него есть, может быть, он не всем очевиден, он скрытый, но Бог-то его за что-то наказывает, значит, очевидно, что он грешник и достоин самого жесткого порицания. А здесь вдруг Христос переворачивает это сознание в обратную сторону, ставит с ног на голову, оказывается, что тот человек, который пользовался всеобщим уважением и посчитался как праведник, вдруг претерпевает мучение. А тот, кто был унижен, прославляется вместе с праведным Авраамом. Это для нас сейчас кажется вполне очевидным, поскольку мы люди Нового Завета и воспринимаем это как само собой разумеющееся, что отнюдь не успех жизненный демонстрирует отношение человека с Богом. Но для людей того времени это было действительно революционное, по сути, заявление. И еще один важный момент. Я не случайно сказал, что притча была сказана до крестного подвига и воскресения, и вознесения Христова. Поэтому, когда он описывает состояние людей после смерти, он опять же применяет понятие, образы Ветхого Завета. А в соответствии с этими представлениями, человек после смерти в любом случае сходит в преисподнюю. Без вариантов. Христос еще не воскрес и не возвел человечество на небеса. Но другое дело, что участь даже там, в преисподней, у праведников и у грешников разная. Грешники мучаются в огне, а праведники пребывают в месте особого покоя, вместе с праведным Авраамом. Там даже буквально на славянском сказано «на лоне Авраама». Это указание тоже на одно ветхозаветное представление, что все праведники, они почивают на ложе Авраама, покоясь своей головой на его груди. Вот такой замечательный образ успокоения, упокоения от трудов и ожидания будущего возведения из ада, когда Христос расторгнет его узы, разрушит эту адскую темницу и возведет людей к единству с Богом. И вот здесь даже выясняется в результате этого диалога между богачом, мученым в огне, и Авраамом, что есть некая великая пропасть, которую невозможно перейти ни от грешников к праведникам, ни в обратном направлении. И он страждет. Сначала пытается выйти Авраама, чтобы он тут смягчил его мучение, но выясняет, что это от Бога определенная участь. А потом просит, чтобы Лазарь, тот самый уничиженный, нищий, пошел бы к братьям, явился и увещал их жить в соответствии с божественными установлениями. Но Авраам резонно указывает, что если они не верят великим пророкам, в том числе самому Моисею, законодавцу, то очевидно, что если кто-то из мертвых воскреснет, то ему не поверят. Кто такой, тем более, этот нищий Лазарь, который, как они всегда прекрасно помнили, лежал у ворот этого дома на земле. Очевидно же, что если человек не хочет верить, он всегда найдет для себя повод и основание отказаться от того, чтобы доверять Богу, чтобы не исполнять его божественные заповеди. И поэтому-то и эта пропасть оказывается действительно здесь непереходимой от праведников к грешникам и наоборот. Но я еще раз обращаю ваше внимание, что это описание реальности Ветхого Завета. И далее мы с вами должны обратить внимание на тот текст, который мы слышали перед Евангелием. А это было краткое зачало из послания апостола Павла к Ефесянам. И там говорится нечто совершенно противоположное. Говорится о том, что нас с вами, мертвых по грехам, Бог оживил во Христе, совоскресил нас и посадил вместе с собой на небесах, буквально скажем, в Царстве Своем. Это Он нам говорит, которые мы здесь живем на земле, и своим современникам, которые тоже были живы. И будучи живыми, они получают письмо от апостола Павла и читают этот текст. И там написано, что мы с вами вместе с апостолом Павлом сидим сейчас на небесах и вкушаем радость со Царствия со Христом. Вот о чем сказано. И далее, поясняя свою мысль, апостол Павел говорит, что мы во Христе новая тварь, буквально новое создание, созданное во Христе на новые дела. Дела добрые, соответствующие евангельским заповедям, соответствующие божественной воле. И, собственно, квинтэссенцией всего этого учения апостола Павла из вот этого краткого отрывка являются слова, что мы спасены благодатью, то есть даром от Бога через веру. Не отдел, чтобы никто не хвалился, буквально говорит далее апостол Павел. Мы спасены Христом. И что еще важно, наше спасение есть Божий дар, заслужить который невозможно. И таким образом мы понимаем, что вот та пропасть, которая была в Ветхом Завете между участью праведников и участью грешников, она преодолевается, она уже преодолена, и она может быть преодолена только благодаря крестному подвигу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Через Него мы преодолеваем эту пропасть. И даже более того, я не случайно опять же сказал, что в Ветхом Завете участь каждого человека – это преисподняя. Лучшее состояние, худшее состояние в преисподней, но это все равно преисподняя. А теперь мы не только эту пропасть преодолеваем, мы достигаем соцарствия со Христом. Об этом же нам говорит апостол Павел, что мы наследники великих обетований, и мы соцарствуем сейчас со Христом. Но это соцарствие происходит где? Как? Что-то мы не видим вокруг нашего царствия. Мы не видим трона, на котором мы сидим. Мы не видим радости пира царствия нашими телесными очами. Это все так. Но при этом нужно понимать, что Христос проповедует нам Царствие Божие, пришедшее в силе. Он принес на эту землю не некое только учение, он принес самого себя. И, собственно, главным мотивом его проповеди была проповедь покаяния, ибо приблизилось Царствие Небесное. И это Царствие Небесное, вошедшее в этот мир, есть новая реальность, именуемая Церковью. И когда мы приходим в церковь, мы как раз и являем свой новый статус спасенных людей, царственного священства, тех, кого Бог избрал и сделал новым творением в Иисусе Христе на новые дела. И мы участвуем с вами в пире царствия, который есть в Евхаристии. И молимся каждый раз, чтобы Бог сподобил нас истинно, сильнее, причащайтесь в вечернем дне Царствия Христова, там, когда мы достигнем этого вечного царства. Но уже здесь мы вкушаем начатки этого грядущего великого блага соцарствия со Христом. И потому, дорогие друзья, мы, осознавая вот это учение, предложенное в притче, должны понимать, что от нас самое главное, что требуется для нашего спасения, это постоянное пребывание со Христом. Обновление единства с Ним в таинстве и стремление жить в соответствии с именем христианина, исполнять евангельские заповеди, при этом полагая всю свою надежду не на свои скромные силы, а не поистине скромные, даже более того скажу, ничтожные, а единственно на силу Божию, которая совершается, как говорит тот же апостол Павел, в немощи. Сила Божия в немощи совершается, в том числе и в нашей человеческой немощи. Дай Бог, чтобы мы осознавали это и, трудясь ради своего спасения и спасения ближних, возлагали бы при этом все наше упование на Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.